Умываясь над кадушкой в кухне, я услышал слабый вскрик хозяйки дома. Выбежав во двор, увидел господина Аоки, который уже перестал дышать. Пока мы, столпившись вокруг него, накрывали останки и уговаривались о том, как лучше перенести их в машину, доктор Накао Рюити оставался единственным, кто ничуть не потерял присутствие духа и занимался только театром. Прежде всего, сразу после спектакля он подошел к Ли Сяо Яо и с приличествующими извинениями защелкнул на нем золотые наручники. «Как только в окружающем нас мире произойдут заданные изменения, я мгновенно освобожу вас, господин Ли». Он велел четверым солдатам не спускать с театра глаз, сложить все, что относилось к постановке, обратно в сундук и охранять его так, чтобы никто не мог приблизиться, вытащить, подменить или испортить какую-нибудь часть театра. Господин Ли принял все эти предосторожности совершенно спокойно и согласился, что все они необходимы. Увидев тело господина Аоки, встревожился чрезвычайно, присел возле на корточки, стараясь уяснить себе, что с ним, и плакал от жалости. Мы, японская сторона, приняли его смерть более мужественно и хладнокровно, понимая, что свершилось нечто должное. До самого полудня следующего дня доктор Накао просидел, прикрыв глаза, в медитации. Я составлял радиограммы в Токио и Нагою и узнал нечто, отчего у меня зашевелились волосы на голове. Мне сообщили, что в тот самый час, когда господин Аоки покончил с собою здесь, в Ляньхуа, лисы при храме у него дома, в Нагое, все как одна подняли морды к небу и завыли. Невольно поверишь, что они раньше людей узнали о его кончине. В полдень Накао вывел из состояния медитации полковник Кавасаки Тацуо. Он подошел, потряс его за плечо и спросил:
«Откуда вы знали, что капитан Ивахара погибнет во время этой операции? Он действительно убит. Но вы предвидели это.
Я помню, вы говорили на заседании штаба что-то вроде «клочок земли», который Ивахара будет защищать ценой собственной жизни».
От тряски из-за пазухи Накао выпала лапка Каппы. Он открыл глаза, протянул руку и подобрал ее.
«Я ничего не знал», — медленно сказал он. «Впрочем, я гадал и начертал стихи. Впрочем, эти стихи вам не понравятся. Сломана кукла-солдат, не починить, спит за пазухой у Ивахары».
«Я не вижу, почему, если что-то сломанное лежит за пазухой Ивахары, он должен погибнуть», — сказал полковник.
Накао видел.
«Потому что кукла может спать за пазухой у Ивахары, только если сам Ивахара тоже спит», — отвечал он.
«Ну, это не очевидно», — сказал полковник.
«Оккультисту очевидно», — возразил Накао Рюити.
Тут он резко встал с пола.
«Нельзя трясти за плечо, когда выводишь из медитации. Это грубо. Выводить надо вежливо, тихо», — сказал он.
Через мгновение его отчетливый голос звучал по всему двору. Взревели моторы, его группа выехала на проверку. Я с разрешения полковника присоединился к ней. На рынке, возле каких-то ярких тигров из папье-маше, была собрана следующая информация. Старый Цао во время обычной прогулки по окраине вечером погиб, сорвался в ущелье, как будто обознавшись, сам шагнул в пропасть. Пьянчушка Хуэйнэн говорил, будто видел издалека, как почтенный Цао при этом указал вверх перстом и воскликнул: «Мост на небеса!». Второй новостью было то, что Фан Юйси вернулся домой. Хоть и израненный, а не пошел даже к себе. Доковылял и постучался сперва в окошко к Тянь Юй. Страшноватое доказательство магии театра встретилось нам еще по дороге на рынок. Хлопковое дерево перед домом старого Цао, которое в пьесе было названо кленом, превратилось в клен.